Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 9, стихи с 24 по 27. Служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях.
Конечно, в преддверии возвращения Христа мы не должны расслабляться, а наоборот, еще более усердно служить нашему Господу. И к этому апостол Павел призывает нас в последних стихах 9 главы 1 послания Коринфянам. Откроем 1 послание Коринфянам, 9 главу, и прочитаем стих 24, 25, 26 и 27. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Если апостол Павел, как видно из этого отрывка, проявлял максимализм в ограничении своей христианской свободы ради небесной награды и возможности нести Евангелие разным людям, то среди членов Коринфской общины подобный максимализм был непопулярен. Многие из них проявляли гордыню, самодовольство и определенную ленность в процессе своего духовного развития. Отказываться от своих прав, держать под строгим контролем свои плотские наклонности, они просто-напросто не привыкли. По их мнению, ожидание небесной награды не требовало полной самоотдачи в служении Богу. В общем, к духовным подвигам в Коринфской церкви, как правило, не стремились. И Павел желает изменить данные взгляды коринфских христиан. Он желает, чтобы они по-другому посмотрели на христианскую жизнь и на служение вообще. Поэтому он приводит иллюстрацию, он подбирает специальную иллюстрацию для того, чтобы изменить эту ситуацию в основанной им церкви, и, наверное, лучше он не находит иллюстрации, чем иллюстрация из области спорта. Среди нескольких крупных фестивалей Древней Греции наиболее известными были следующие два. Это Олимпийские игры, которые проводились каждые 4 года в Олимпии, не так далеко от Коринфа, а также Истмские игры, которые проводились каждые 2 года, ну, можно сказать, в Коринфе, вот в непосредственной близости от этого города. Почему такое название «Истмские игры», я сейчас коротко объясню. Полуостров Пелопоннес соединен с материковой частью Греции перешейком. И вот эту узкую полоску земли древние греки называли Истмским перешейком. Именно на этом перешейке с 582 года до Рождества Христова начали проводить Истмские игры. Считалось, что они установлены в честь верховного бога моря Посейдона. Игры представляли собой не только спортивное событие, но и религиозное, культурное и общественное. На время их проведения во всех греческих землях объявлялось перемирие, прекращались войны, конфликты, и греки могли почувствовать себя единым народом, ставшим одним из самых больших и богатых греческих городов. Коринф, он как раз принимал Истмские игры. Вот почему христиане, проживающие в этом городе, могли так легко понять сравнение апостола Павла. Они могли так легко понять иллюстрацию, которую он приводит. Воля к победе, самоотдача, самопожертвование и посвященность атлетов должны были обличить их ленивое, озабоченное личным комфортом представление о служении Господу. И, конечно же, друзья, проблемы, о которых мы говорим, связанные с Коринфской церковью, они актуальны и для христиан наших дней. Разве нет среди нас тех, кто относится к служению небрежно? Ну вот так вот, вяло, равнодушно. Тех, кто исполняет свои христианские обязанности кое-как, спустя рукава. Лень в изучении Писания, гаджеты, телевизор – легко, и время всегда находится. Читать Библию, слушать проповеди – тяжело. Вы знаете, времени нет совсем. Халатное отношение к посещению церковных собраний, любое легкое недомогание используется как более чем достаточный повод для оправдания того, чтобы не прийти на церковные собрания, остаться дома. Желание вообще служить Богу, не выходя из зоны личного комфорта. Вот пока мне удобно, легко, меня это не обременяет, не утруждает, не требует от меня никаких жертв, я готов служить вот в зоне личного комфорта. Если немножко нужно выйти из этой зоны, такое служение мне уже не подходит. Борьба с грехом в своей жизни тоже очень часто сегодня не имеет категоричных форм. Люди не готовы отказываться от всего, что их соблазняет и искушает, и считают, что это слишком резкие подходы, слишком строгие, слишком категоричные и несовременные. Христианство наших дней становится все более и более далеким от благочестивой дисциплины и духовных подвигов. И некоторые даже богословие свое как-то для этого изменяют и говорят, что так как освящение, духовный рост во Христе – это действие благодати в нас, то поэтому никаких усилий вообще прилагать не нужно, потому что своими усилиями в процессе духовного роста мы только мешаем действию благодати. И вот в резком контрасте с заблуждениями подобного рода звучат слова апостола Павла о том, что служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях. В чем служение Господу подобно спортивным состязаниям? Почему апостол Павел сравнивает спортивные игры язычников с работой верующего для Христа? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Писанию. Во-первых, служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях в рвении. В рвении, стих 24. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить!» В этом стихе Павел приводит пример особого рвения спортсменов к победе. Соревнования по бегу, а здесь он говорит о них, считались одними из самых престижных в греческих играх. На Олимпийских играх было несколько забегов. Бег на дистанцию 192 метра с одного конца стадиона до другого. Двойной забег 384 метра на две стадии, а также долгий бег на несколько стадий в разные годы от 7 стадий, что равнялось 1344 метрам, до 24 стадий, это 4608 метров. Атлеты пробегали стадию, разворачивались вокруг столба на одном конце стадиона, а затем бежали стадию назад и разворачивались вокруг другого столба. Коринфяне понимали, что такое спортивный забег. И Павел говорит здесь, обратите внимание, все бегут, но один получает награду. Это немножко расходится с современным представлением о спорте. Потому что в наши дни в спортивных состязаниях грамоты, медали, кубки, спортивные звания, денежные призы получают не только победители, но и призеры, занявшие вторые и третьи места. Но в играх Древней Греции вторых и третьих мест не было. Был только один победитель, всех остальных считали проигравшими. Вот почему Павел говорит, бегут все, но один получает награду. Этими словами апостол Павел желает подчеркнуть, что христианин не должен быть доволен заурядностью. Христианин не должен быть доволен желанием просто быть таким же, как все. Вместо этого верующему важно стремиться делать для Господа больше остальных, ограничивать свою христианскую свободу, возможно, так, как другие не ограничивают, жертвовать собой более, чем другие жертвуют. Конечно, в отличие от спортсменов, христиане не должны соперничать друг с другом. Давайте не забывать об этом. Христиане трудятся ради славы Божьей, а не для плотского тщеславия. И в отличие от спортсменов, все верующие, которые служат с правильными мотивами, в согласии с библейским учением, получат небесную награду, о чем Павел уже говорил в 3 главе данного послания 14 стихом. Итак, апостол призывает «бегите, чтобы получить». Это призыв к максимальному рвению, к максимальной самоотдаче в служении Господу. Христианам необходимо учиться у некоторых спортсменов такой добродетели, как рвение, воля к победе, максимальное старание в своем деле. Ведь если бы спортсмены стремились к тленному венцу с таким же усердием, как некоторые христиане стремятся к нетленному, они бы никогда ничего не выиграли. Они бы даже первенство района не выиграли. Поэтому спортсмены стыдят многих из нас. И смотря на них, мы можем научиться служить Господу с большим рвением. Приведу пару иллюстраций. Рвение атлетов. Олимпийский чемпион 1960 года по легкой атлетике Мюррей Халберг еще в 16-летнем возрасте, играя в регби, получил тяжелейшую травму, результатом которой стал частичный паралич. Ему пришлось заново учиться ходить. Поэтому о спорте вообще не могло быть и речи. Но Мюррей не сдался без боя. Освоив ходьбу, он приступил к тренировкам по бегу. Хотя ему так и не удалось отвоевать одну руку у паралича, все же в результате упорных тренировок Халберг смог завоевать олимпийское золото в забеге на 5 километров. Американский борец Джефф Блатник за 2 года до Олимпийских игр узнал о том, что болен раком кожи. Его шея и плечи были покрыты трещинами толщиной в палец. Пройдя курс химиотерапии, он стал более утомляемый, значительно потерял в силе и выносливости. Но Джефф не бросил тренировки и стал олимпийским чемпионом в 1984 году. Понимая, кто правит всем происходящим на земле, через свое провидение мы можем сказать, что Господь позволяет существовать такому явлению, как спорт, позволяет чемпионам побеждать не только себя, но и своих соперников и смертельно опасные болезни, для того, чтобы обличить нас, христиан, для того, чтобы научить церковь максимально усердно трудиться ради Господа. Если быть честными с самими собой, нам придется признать, что рвение и самоотдача многих спортсменов стыдят нас и призывают кардинально пересмотреть свой подход в служении для созидания церкви. Во-первых, служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях в рвении. Во-вторых, служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях в воздержании, стих 25. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Подвижники, агонизоменос, это те, кто борется, это те, кто сражается, бьется. В данном стихе Павел переходит к сравнению христианина с участником кулачных боев. И это сравнение продолжится дальше, в 26 стихе, когда он будет говорить «бить воздух». Ради временной тленной награды спортсмены воздерживаются от всего. Прежде чем участвовать в Иссусских играх, атлеты несколько месяцев жили в Коринфе и усердно тренировались. Олимпийские игры проводились в августе, в полнолуние. И как минимум за 30 дней до начала соревнований участники должны были прибыть на место их проведения и начать упорные тренировки, в процессе которых им требовалось соблюдать режим, дисциплину, проявлять трудолюбие, чтобы доказать судьям свою готовность к выступлению. О бесконтрольной и разгульной жизни не могло быть и речи. Спортсмены действительно воздерживались от всего, и коринфяне видели невероятный пример их воздержания. И Павел призывает их в духовной сфере подражать атлетам. Профессиональные спортсмены действительно проявляют невероятное воздержание, живут строго по режиму. Месяцами проводят в поездках, на сборах и соревнованиях. Один спортсмен говорил мне: «Наконец-то мне разрешили съесть ложку меда. Какой сладкий был этот мед!» Некоторые сбрасывают по 10-12 килограмм за пару недель перед ответственным выступлением. Например, известный боксер Майк Тайсон каждый день, кроме субботы и воскресенья, просыпался в 5 утра. Люди говорят: вам некогда молиться, некогда читать Библию, а спортсмены находят время для своих дел. И пробегал 3 мили, около 5 километров. В 6 часов утра он возвращался домой, принимал душ и досыпал. В 10 часов утра завтрак, 12 часов тренировка, 10 раундов спарринга. 2 часа дня обед, 5 часов вечера тренировка, подъемы туловища, отжимания на брусьях, от пола, упражнения со штангой и гантелями. 8 часов вечера, велотренажер 30 минут, 9:30, отход ко сну, и так каждый день. Столь строгий режим воздержания от многих радостей, доступных большинству людей, совершается для чего? Для получения венца тленного. Фартос, тленный, подверженный порче и разрушению. Победителю Иссусских игр денежное вознаграждение вообще не выдавалось. Поначалу каждый из них получал пальмовую ветвь. Затем ее заменили на венок из сельдерея. Во времена Павла победителю вручали венок из сосновых веток. Но, возвращаясь в свой город, победитель Иссусских игр получал славу, честь. В честь него писались оды. Афиняне, кстати, своих спортивных героев одаривали крупными денежными суммами. Победитель Олимпийских игр получал венок из ветвей дикой оливы. По возвращению в родные города победителям вручали дорогие подарки и их обеспечивали питанием до конца жизни. Но главное, за что сражались атлеты, и это как бы лжехристианство, здесь идея пересекается с христианством только в ложной оболочке. Главное, за что сражались атлеты, они сражались за бессмертие. Потому что в религии древних греков было очень смутное представление о загробной жизни. Некоторые философские течения вообще ее отрицали. Поэтому люди мечтали о том, чтобы слава о них, как об олимпийцах, будет увековечена в скульптурах, песнях и стихах. И победителей игр объявляли бессмертными. Какой бы значительной ни была земная награда за спортивное состязание, за победу в спортивных соревнованиях, она совершенно ничтожна по сравнению с небесной наградой. Именно об этом напоминает Павел, когда говорит, что атлеты бегут для получения венца тленного, а мы ведь нетленного. То есть радость от нашей небесной награды сохранится на протяжении всей вечности. Это удивительная, восхитительная, неувядающая слава небесной награды. Если спортсмен воздерживается от всего для временной проходящей славы, то мы, христиане, тем более должны проявлять воздержание, потому что ожидаем небесную вечную славу. Вот почему Павел ограничивал свою свободу. Вот почему он воздерживался от получения материального вознаграждения за свое служение в Коринфе. Вот почему навсегда был готов отказаться от употребления мяса, чтобы не смущать немощных в вере. Друзья, от чего бы мы здесь на земле не отказались? Это такая мелочь, это такое ничтожество по сравнению с радостью небесной награды. Примите твердое решение воздерживаться от всего, что мешает вашему духовному развитию. Встрепенитесь, ободритесь. Если вам мешает телевизор, если вам мешают блуждания по просторам интернета в поисках развлечения и пустого праздного времяпрепровождения, если вы общаетесь, и это общение не созидает вашу душу, вашу семью, вашу церковь, если это общение склоняет вас к греху, откажитесь от этого общения. В общем, воздерживайтесь от всего, что мешает успеху ваших ближних, укреплению церкви в любви и истине. Не бойтесь в своем воздержании стать ревностным и более строгим к себе, чем лучшие атлеты. Ведь их цель – проходящая слава. Разве сегодня кто-нибудь помнит многочисленных героев греческих игр? А мы боремся за славу небесной награды, которая может радовать верных всю вечность. Во-первых, служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях в рвении, во-вторых, в воздержании, в-третьих, в целеустремленности. В целеустремленности, стих 26. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». 19 июля 1908 года родилась знаменитая фраза «Главное не победа, а участие». Итальянский марафонец Дорандо Пьетри упал перед самой финишной чертой. Ему, конечно, помогли доковылять до финиша, однако судьи дисквалифицировали Пьетри. Почему? Потому что финишировать, опираясь на помощников, запрещено. И вот, утешая проигравших марафон и вместе с ними всех потерпевших поражение в лондонской Олимпиаде епископ Пенсильванский произнес: «Главное не победа, а участие». Можно ли эти слова применить к служению Христу? Нет, апостол Павел в 26 стихе говорит: нет, ни в коем случае, в христианстве все не так. Я не просто бьюсь, чтобы бить воздух. Я не просто бегу, чтобы просто пробежаться. У меня есть цель получить небесную награду. И потому я бегу не так, как на неверное. Адолос неверное, нечто бесцельное. Павел говорит: я не бегу, как человек, не имеющий ясной и определенной цели. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Греческое слово, переведенное как «биться», буквально означает «драться на кулаках». Боксировать. Павел говорит о кулачных боях, занимавших важное место в играх Древней Греции. Бить воздух. Я бьюсь не так, чтобы бить воздух. Ну что означает это выражение? Это выражение может означать, что бойцу не удается направить удар точно в цель, он промахивается. И также, что, наверное, более достоверно, более применимо здесь, речь идет о шуточном состязании, где боксер машет руками, словно бьет воздух. Павел говорит: я не шучу, я не играю, я не просто участвую ради участия, у меня есть конкретная цель, он целеустремлен в своем служении Христу. И это сравнение с кулачным боем было очень понятно древним грекам, и я хочу немножко ввести в вас контекст, чтобы вы поразмышляли глубже о том, что говорит апостол Павел. Участники боксерских поединков времен апостола не шутили, когда выходили на бой. И они не участвовали в соревнованиях бесцельно ради спортивного интереса. Поражение считалось страшным позором. Все хотели только победы, сражались из последних сил, предпочитая умереть, чем сдаться. С одной стороны, кулачный бой древних игр был похож на современный бокс. Запрещалось бить соперника ногами, захватывать и ставить подножки, запрещались удары в пах и тычки пальцами в глаз. Все остальное было разрешено. Бойцы не только наносили удары, но и не пренебрегали защитными действиями. С другой стороны, кулачный бой времен апостола Павла был гораздо-гораздо более жестоким, чем современные боксерские поединки. Вместо перчаток бойцы наматывали ремни из грубой кожи на кулаки и запястья, чтобы увеличить силу удара. С 146 года до Рождества Христова, когда римляне захватили греков и начали хозяйничать на играх, между ремнями стали вставлять 3-сантиметровые металлические шипы, и поединки стали намного более жестокими. Истекая кровью под палящим солнцем, именно в такое время дня проводились бои, истекая кровью под палящим солнцем, бойцы наносили друг другу тяжелейшие удары, разрывающие кожный покров и ткани. Если победитель не выявлялся, то судьи велели им бить друг друга по очереди, без сопротивления. Кто первым падал, тот считался проигравшим. Нередко такие поединки заканчивались тяжелейшими увечьями и смертью бойцов. Известен случай, когда один из участников кулачного боя проткнул плоть соперника и вырвал его кишки. Тех, кто погибал в бою, считали принесенными в жертву богам – Зевсу на Олимпийских играх или Посейдону на Исских. Вот какую аналогию проводит Павел. И это не преувеличение. Для него служение Богу, участие в духовной битве, где его противником был сатана и бесы, – Все это для него было не менее серьезным сражением. Апостола многократно арестовывали. Несколько раз до полусмерти избивали палками и камнями. Однажды его так сильно избили, что приняли за мертвого и выбросили за пределы города. Вот что Павел терпел для того, чтобы нести Евангелие погибающим грешникам. Вот на что он шел для того, чтобы принести благую весть. А коринфяне порой не хотели ограничить себя в самом малом, чтобы не соблазнять ближнего. Для Павла служение Христу не было каким-то бесцельным делом. Он не был похож на бегуна, не стремящегося победить, или на боксера, довольствующегося тем, что бьет воздух. Перед собой апостол видел ясные цели и изо всех сил к ним стремился. И в предыдущих стихах данной главы Павел говорит о двух целях, к которым он стремится. Во-первых, он желает иметь большую небесную награду. Во-вторых, он для всех сделался всем, чтобы приводить ко Христу как можно больше людей. Современные верующие, где они вообще? Где они вообще в этой системе ценностей апостола Павла? Где мы с вами находимся в сравнении с этой системой ценностей апостола Павла? Может быть, вы совершенно бесцельны в своем служении. Может, у вас вообще никаких целей нет. Может быть, для вас главное не победа, а участие. Вот пришел, побыл на служении и ушел. Никаких целей, никаких планов служить, созидать церковь, изменять свое сердце, изменять свою жизнь, влиять на семью. Никаких планов нет. Вот бесцельное существование, такое движение по течению, даже нет самоанализа, чтобы проанализировать, где я был год назад в своем духовном развитии, где я сейчас нахожусь и где же я буду через какое-то время. Многие не ставят цель максимально раскрыть свои дары духа, чтобы в полной мере включиться в созидание церкви. Не ставят цель продвигаться вперед в жертвенности, в любви, в степени самоотдачи ради Господа, в благовестии, в заботе о ближних, в поддержке пресвитеров. Никаких целей, просто праздное существование. Вот для таких христиан лозунг «Главное не победа в духовном сражении, а участие» – это самое то. Я участвую, на служение хожу, как-то участвую, и это все. И, возлюбленные, вам апостол Павел говорит, так жить нельзя. Я против такого христианства. Это неправильное представление о служении Богу. Нужно все кардинально изменить и стать целеустремленным в служении Господу. Особенно грустно наблюдать за людьми, которые такие ленивые в церкви. Ну, кажется, они совсем безвольные и лишены целеустремленности вообще как принципа своего существования. Но, когда обращаешь внимание, как они себя ведут в земных делах, то оказывается, что у них есть целеустремленность, просто она работает в неправильном направлении. Захотел накачать мышцы, и что? Смог накачал, оказывается. Оказывается, он не совсем никчемный. В том, что ему нужно, он может что-то, чего-то достигать. Запланировал поездку, покупку, стройку и взял все это, осуществил. А в духовной сфере царит полная апатия. Нет роста, нет перемен. И так продолжается из недели в неделю, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Какая страшная, глупая, пустая, бессмысленная жизнь. Так жить нельзя, говорит апостол Павел коринфянам, и через это послание говорит всем нам. Нужно ясное понимание цели и полная сосредоточенность на ее достижении в своем хождении перед Богом. В-четвертых, служение Христу подобно участию в спортивных состязаниях в самоконтроле. В самоконтроле, стих 27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Усмиряю. Переведенное так греческое слово происходит от хупопиацо, буквально означающего «подбить глаз», «поставить синяк». Апостол Павел подходит к самоконтролю очень серьезно. Он словно борется, он словно дерется сам с собой, со своими греховными наклонностями, подчиняя себя воле Божьей. И данное слово подчеркивает, что Павлу, хоть он и апостолом был, оказывалось совсем нелегко участвовать в этом сражении. Порабощая, делая рабом, Павел говорит, я обращаюсь как с рабом, подавляю, умерщвляю стремление своего тела, которые мешают мне служить Господу. Ну, некоторые неправильно понимают этот текст, и они бьют себя плетками, там самоистязанием занимаются, речь идет вообще не об этом. Я не хотел этого говорить, но подумал, что, может быть, для некоторых нужно внести ясность. Смиряю и порабощаю. Оба слова подчеркивают, что Павел строго подавляет желания своей плоти, которые мешают ему эффективно служить Господу. И сказанное здесь звучит в резком контрасте с заявлениями различных ораторов и философов, наполнявших греческие города. Потому что они любили хвалиться тем, что зарабатывают достаточно средств, и это позволяет своими выступлениями, что позволяет им вести разгульный образ жизни, участвовать в разнузданных пиршествах и распутстве. И даже язычники, кстати, критиковали таких ораторов за то, что их безнравственный образ жизни противоречит добродетелям, которым они учили. Столь строгий самоконтроль над своим телом Павел объясняет так: «дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Адокимос, недостойный, это отверженный, как негодный для использования. Данное слово применялось по отношению к металлам или монетам, которые не прошли проверку на подлинность. Также это слово в данном контексте применяется для описания дисквалификации в спортивных соревнованиях. Перед участием в Олимпийских играх и Инских играх атлеты должны были, как я уже говорил, приехать заранее и начать тренировки. И свои тренировки они проводили под присмотром судей. И судьи смотрели внимательно, как они набирают свою форму, как они работают, как они добросовестны на тренировках. И те, кто плохо набирали форму, плохо работали на тренировках, таковых судьи могли не допустить до участия в играх. Также судьи дисквалифицировали уже допущенных атлетов за грубое нарушение правил соревнований, что, кстати, считалось большим-большим позором в те времена. Чтобы, проповедуя другим, самому остаться недостойным. Павел имеет в виду не потерю спасения, самому не остаться недостойным. Павел имеет в виду не потерю спасения, как ошибочно считают некоторые христиане, а, скорее всего, отстранение от служения и потерю небесной награды за него. Ведь если потерять контроль над собой или жить на поводу плотских желаний, в таком случае можно увлечься сребролюбием, материализмом, праздной жизнью, облениться и даже впасть в блуд. И не говорите, я зрелый христианин, я могу себе позволить немного лени, немного праздности, со мной ничего такого не случится, мне не нужно строгий самоконтроль в духовной жизни, возлюбленные. Но Павлу был нужен, он здесь не преувеличивает, он говорит, как есть. Он говорит, если я не буду смирять и порабощать свое тело, я окажусь дисквалифицированным, я окажусь отстраненным от служения Богу. Если люди теряют свое служение, они теряют его потому, что они не смиряли и не порабощали свое тело, и Господь отстранил их от служения и от дела по расширению своего царства. Плоть всегда выберет противное духу. Поэтому спортсмены, которые являются для нас здесь примером, мы знаем, что спортсмены не советуются со своими телами, когда им присыпаться, когда им что-то есть, когда им бежать дистанцию, либо отдыхать. И вы не советуетесь со своим телом. Если вам нужно сегодня изучать Писание, слушать проповедь, вы не говорите: «Тело, как ты себя чувствуешь? Ты настроена действительно читать проповедь? Ты именно это имеешь в виду?» Не переспрашивайте у нее по 3 раза. Просто берите и делайте то, что вам нужно. Если наступило время вам молиться с детьми и преподавать им Слово Божие, не говорите: «А как я сегодня чувствую? А не перетрудился ли сегодня? А не перегрелся ли я на солнце?» Не ищите себе извинений, просто берите и выполняйте свою работу. Усмиряйте, порабощайте свое тело, не советуйтесь с ним, а приказывайте ему, держите его в ежовых рукавицах. Если вы не командуете своим телом, значит, ваше тело командует вами. И если вы будете советоваться со своим телом, ничего хорошего не будет. Плоть всегда выберет фильмы, развлечения, глупость, шутки, сплетни, видеоролики в интернете вместо изучения Писания. Плоть всегда выберет пустое, праздное времяпрепровождение вместо того, чтобы регулярно проповедовать истину кому-либо. Плоть всегда выберет страх, плоть всегда выберет трусость, плоть всегда выберет компромиссность вместо того, чтобы смело обличать упорствующих в грехе с любовью, провозглашая Слово Божие. Подчиняйте свою плоть требованиям Бога. Жизнь без плана, без самоконтроля, без ясного ежедневного расписания, подчиненного целям Господа, жизнь на поводу собственных чувств, жизнь на поводу плотских импульсов — это неизбежный путь не только к отстранению от любых служений в церкви, но и вообще к полной духовной катастрофе. Это путь к огромным долгам, которых вам не под силу будет отдать. Это путь к зависимости от порнографии, компьютерных игр и алкоголя. Это путь к супружеской неверности, к разрушению семьи и отлучению от церкви. Не жалейте свою плоть, подчиняя ее заповедям Господним. Иначе ваша плоть окрепнет, наберет силы и не пожалеет вас. Не пожалеет ваше служение, не пожалеет ваши лучшие стремления ради служения Господу. Теперь вы понимаете, что хотел сказать апостол Павел. Теперь вы понимаете, в чем служение Христу подобно спортивным состязаниям. Может быть, вы занимались в молодости или в детстве спортом? Кто занимался спортом? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, это вот 50%. Вспомните, как вы бежали к победе, как вы рвали связки, как вы ломали руки, ноги, как вы не жалели себя, как вы проливали пот, слезы и кровь. И с таким же рвением, воздержанием от всего лишнего, целеустремленностью и самоконтролем служите Господу. Если у вас нет опыта более-менее серьезного занятия спортом, посмотрите на атлетов, как тяжело они работают, как отдают последние силы, как бегут дистанцию, выкладываясь в полной мере, у них потом даже нет сил выйти на награждение, потому что они падают и их увозят в больницу. Вспомните примеры, прозвучавшие сегодня, и служите Христу с такой же самоотдачей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!